Давно неиспытанное чувство личного унижения мучило Анну Федоровну. Марик, 3 дня тому назад, вообще не знавший о существовании Гриши и Леночки, сегодня играл в их жизни такую роль. Леночка только о том и говорит, куда ей выехать на учебу, в Англию или в Америку. А Гриша бредит каким-то греческим островом, где у Марика дача, двухэтажная вилла, прислонившаяся спиной к розоватой скале и глядящая в маленькую бухту с белой яхтой, пришпиленной посредине залива, как костяная брошка на синем шелке. Гриша распотрошил альбомчик с мариковыми фотографиями, и цветные оттиски чужой нереальной жизни валялись по всей квартире, даже у Мур. Но самое обидное — Катя ходила с дурковатой улыбочкой и даже немного подмурлыкивала, в точности, как ее бабушка. Ко всему прочему, совестливая Анна Федоровна мучилась еще и тем, что носит в себе такие низменные чувства и не может с ними справиться. На работе у Анны Федоровны тоже было неприятное происшествие. Один из самых тяжелых пациентов последнего времени, поступивший не планово, а по травме, молодой милиционер, был прооперирован на редкость удачно, и с определенностью можно было сказать, что, по крайней мере, один глаз спасен. И на днях он перетащил в холле телевизор из одного угла в другой, и вся ювелирная работа пошла на смарку. Возникли новые разрывы на сетчатке, и теперь было совершенно неясно, сможет ли она снова спасти глаз этому дураку. В Москву Марик приехал по делам. Все его дело сводилось к одной единственной встрече с медицинскими чиновниками, и назначена она была именно на первый вечер его пребывания. Речь шла о каком-то специальном оборудовании для послеоперационного ухода за больными, к производству которого он имел отношение. Как сам он сказал позднее, переговоры эти были для него предлогом, чтобы повидать дочь. Ту первую попытку наладить связь с бывшим семейством он не возобновлял все эти годы. Он имел слишком большой опыт общения с советской властью и в ее русском, и в польском варианте. От этой поездки он ожидал чего угодно, но никак не рассчитывал встретить таких простодушных и трогательных детей, собственно, его семью, которая прекрасно без него обходилась и знать про него ничего не знала. Даже старая Грымза вызвала в нем тень нежности и интереса. В этот день он провел с ней несколько часов. Так случилось, что Гриша пошел скакать на очередную елку к однокласснику, а Леночка отправилась заваливать очередной зачет. Марик, хитрая бестия, задал Мур очень удачный вопрос о сталинской премии, некогда полученной классиком. И Мур пустилась в приятные воспоминания. Последний успех мужа совпал с новым взлетом Мур, целой обоймой ярких успехов на смежной ниве. Бурный роман с тайным генералом, держащим весь литературный процесс в своем волосатом кулаке. Шашни с мужниным секретарем, с мужем любимой подруги, каким-то биологическим академиком, еще и еще, и свидетельницей всему насупленная дочь Анна с пуританской тоской в душе и с глубоким отчаянием, испытываемым из-за невозможности любить и неспособности не любить эту тонкую, нечеловечески красивую, всегда театрально разодетую женщину, которая приходится родной матерью. Рассказывала Мур разбросанно, избирательно, сыпала именами и деталями, но картина перед Мариком рисовалась с полной отчетливостью, к тому же многое он знал от Анны. Пережив воспеваемого вождя совсем ненадолго, в очередной и последний раз продемонстрировав завистливым коллегам гениальную предусмотрительность, своевременно умер классик. Его положили под тяжелым серым камнем на Новодевичьем кладбище, и жизнь Мур на некоторое время поскучнела. Денег, впрочем, было немерено, и они все притекали рекой, авторские, постановочные, потиражные. Другая бы жила себе спокойно, но Мур что-то заволновалась, романы наскучили, опреснили, желания потеряли прежнюю упругость. Между 50 и 60 оказались скучные годы. Потом она объясняла это климаксом. Но климакс благополучно завершился. Мур сделала 2 небольшие, по тем временам редкостные операции. Подруга Верочка, знаменитая киноартистка, дала своего доктора. И пошло некоторое освежение. Разумеется, роман ослепительный. Невиданный, с молодым актером. 40 лет разницы. Все рекорды побиты, все просто не смяты. Подруги в богадельнях и больницах, некоторые дотягивают последние годы ссылки, а она живая, острогрудая, с маленькой попкой и отремонтированной шеей, принимает красивого цыганистого мальчика, юная жена которого беснуется в парадном. Москва гудит, жизнь идет. И здесь произошел сбой. Неправдоподобно быстро спился мальчик-актер. Посыпались одна за другой подруги. Дочь Анна ушла из дома. Вышла замуж за тощенького студента-еврея. Как этого Мур с детства не любила. То есть пусть, конечно, живут, не в газовые же камеры, но ведь и не замуж. Интересно, очень интересно. За кого она меня принимает, думал Марик, но никаких вопросов не задавал, внимательно слушал. Бывшие любовники все поумирали один за другим, и генералы, и штатские. И досаднее всего сестра Эва, на 10 лет моложе, верная, преданная. Пришлось Анну вернуть в дом. Вскоре и Катю поселили. Не успела оглянуться, полон дом детей, ничтожная жизнь, без веселья, без интересов. Зайдя в комнату к матери, чтобы убрать чайные чашки, Анна Федоровна отметила про себя, что у Мур такой же счастливый вид, что и у детей, и сверх того, она находится в состоянии полной боевой готовности. Голос на октаву ниже, чем обычно, мурлыкающий, глаза как будто на 2 размера шире, спина прямей, если это только возможно. «Тигрица на охоте». Так называла Анна Федоровна мать в такие минуты. Марик же сидел с туманной улыбкой. Шел последний вечер семейного экстаза, в котором Анна Федоровна старалась принимать наименьшее участие. Гриша висел на Марике и время от времени отлипал, но только для того, чтобы, разбежавшись, повыше на него вскочить и поплотнее к нему прижаться. Леночка полным ходом шла к провалу сессии, но занятия в эти решающие дни она забросила, тенью ходила за новеньким дедом. Поскольку заманчивая Англия отбила аппетит к отечественной науке, она не испытывала ни малейшего беспокойства по поводу завтрашнего экзамена. На Катю Анна Федоровна старалась не смотреть. Выражение лица было невыносимым. В 12:00 Марик, простившись со всеми, зашел к Мур. Придерживая ступнями теплую грелку, она смотрела телевизор и ела шоколад. Это был один из основополагающих принципов. Одно удовольствие не должно мешать другому. Что же касается грелки, против которой последние 30 лет возражала Анна Федоровна, Мур с юных лет привыкла укладываться в подогретую постель, даже в тех случаях, когда теплый пузырь был не единственным ее ночным спутником.